Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
С началом этой серии у нас есть привилегия изучить представленную в Писании тему духовного роста. Искренне скажу, для верующего нет ничего более важного, чем духовный рост. Для начала позвольте мне поделиться с вами двумя очень важными текстами Священного Писания, помогающими нам увидеть это в надлежащем ключе. Во 2 Петра, 3 главе, 18 стихе, это последний стих 2 послания Петра, сказано следующее. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Итогом всему сказанному Петром в этом чудесном послании является наш рост в благодати. Возвращаясь почти в начало его первого послания, 2 глава 2 стих, он сказал, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Следовательно, Петр в определенном смысле начинает и оканчивает свои очень практические послания с предписания нам расти. Духовный рост является основой жизни верующего, подобно как физический рост – основа жизни физического человека. Божье повеление к нам – расти. Нет ничего более трагичного, чем чахлый верующий, чем христианин с долгой историей духовного опыта, так и не достигший зрелости. Каждый из нас видел детей в какой-то мере отсталых в своем росте. Действительно, весьма печально, когда мы видим кого-то, кто прожил долгое время, так никогда не выросший физически, умственно, эмоционально или социально. В более серьезном смысле мы часто встречаемся с людьми, долгое время исповедующими имя Христа, но так и не выросшими духовно. Вот поэтому мы желаем в наших совместных учебных сериях изучить тему духовного роста или как расти в благодати, что значит, будучи верующими, достигать зрелости. А теперь в самом начале позвольте мне поделиться с вами некоторыми концепциями, которые помогут нам начать. Прежде всего, духовный рост не имеет ничего общего с нашим положением во Христе. И я имею в виду, вы не становитесь таким образом христианином. Стать христианином – мгновенное чудо. Новое рождение – это внезапное явление, происходящее в вашей жизни, когда Бог помещает вас в тело Христа в момент веры в Него. И это не процесс. Это такое восхитительное чудо происходит в мгновение ока. Возможно, есть определенный процесс влияния Евангелия, но действительно точка спасения – это чудесный момент, когда вы переходите из смерти в жизнь, из царства тьмы в царство его возлюбленного сына, как говорит апостол Павел. Итак, духовный рост не связан с вашим положением во Христе. Вы помещены во Христа в момент вашей веры. И в тот момент, говорит Павел Коринфянам, кто во Христе, тот новое творение. Вы сразу же становитесь новым творением. Павел говорит Колоссянам 2:10, вы имеете полноту в нем, позиционно. Петр также говорит, что когда вы становитесь верующим, у вас есть все потребное для жизни и благочестия. 2 Петра 1 глава 3 стих. Итак, в момент, когда вы становитесь верующим, вы помещаетесь во Христа, Он поселяется в вас, вы получаете все духовные благословения в небесах, у вас есть все необходимое для жизни и благочестия и полнота в нем. Позиционно все завершено. Поэтому духовный рост не относится к вопросу нашего положения во Христе. Во-вторых, духовный рост не относится к вопросу Божьего расположения или Божьей любви. Иногда можно услышать, как родители говорят, «Знаешь, если ты так поступишь, я буду тебя любить». Бог подобного никогда не говорит. Бог любит нас независимо от того, что мы делаем. Согласно Римлянам 5 главе, Бог полюбил нас, когда мы были грешниками, были врагами, были отчужденными от Него задолго до того, как мы пришли ко Христу. После вашего обращения Бог продолжает вас безгранично любить, ибо нет ни измерений, ни ступеней, ни постепенных восхождений, как таковых, в любви к Богу. Поэтому, когда вы стали верующим, Бог полюбил вас всецело, как одного из членов Его семьи. Речь не идет об обретении большей любви Бога. Мы не растем в положении Божьего расположения. Оно наступает мгновенно в момент нашего спасения. В-третьих, духовный рост никак не связан со временем. Мы говорили, во-первых, что он не связан с положением во Христе, во-вторых, он не связан с тем, что Бог любит, в-третьих, он не связан с понятием времени. Есть люди, уже давно верующие, но с малым духовным ростом. Есть люди, недавно спасенные, но быстро растущие. Конечно, время должно быть фактором роста, так как если мы продолжаем расти в течение длительного периода времени, то будем более зрелыми, чем тот, у кого этот период времени короче. Но дело не в самом времени, а в посвящении принципам роста. Мы не измеряем духовную зрелость по календарю. В-четвертых, духовный рост – это не только вопрос знания. Я думаю, что иногда мы приравниваем духовную зрелость к тому, что мы знаем. Но на самом деле ключ не в этом. Потому что вопрос не только в знаниях, но в том, что вы делаете с тем, что знаете. Фактически Библия говорит, что знание имеет тенденцию превозноситься. А гордость – это состояние. И когда верующий попадает в такое состояние, его духовный рост немедленно замедляется. Знание фактов нельзя приравнивать к духовной зрелости. Только когда эти факты преобразуют нас в образ Христа, наши знания связаны с нашим ростом. И вот еще что-то, о чем следует подумать. Духовный рост не имеет ничего общего с деятельностью. Некоторые люди считают, что если они уже долгое время в церкви, были очень активны в церкви, очень вовлечены, были частью комитета или правления, или пели в хоре, или что-либо еще, то тогда у них есть уверенность в том, что они выросли духовно. В конце концов, ведь они бесконечно болтали в церкви, и наверняка какая-то ее частица приклеилась к ним посредством осмоса. И когда вы достаточно заняты, вы должны быть духовными. Послушайте, никто не занимался религией больше, чем фарисеи, никто не был дальше от истины, чем они. В 7 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал, «Многие скажут мне в тот день, Господи, мы сделали много чудесных дел, а я скажу им, отойдите от меня, я никогда не знал вас». Послушайте, церковная активность даже не дает вам права на спасение, не говоря уже о духовном росте. И, наконец, последняя вводная мысль. Духовный рост не имеет ничего общего с процветанием. Мне было интересно узнать, что многие люди приравнивают свое экономическое положение к милости Бога. Если у них много, они считают, что Бог благословил их по той причине, что они такие замечательные христиане. Что ж, возможно, Бог благословил вас, но это не обязательно указывает на вашу духовную зрелость. Поэтому не приравнивайте свои благоприятные обстоятельства к тому, что Бог одобряет ваше состояние духовной зрелости. Итак, если духовный рост – это не все вышеперечисленное, он не связан с вашим положением во Христе, не связан с вопросом Божьей любви к вам, не связан со временем, не связан со знанием, не связан с деятельностью и не связан с процветанием, тогда что такое духовный рост? Позвольте мне поделиться с вами очень простым определением, которое мы будем расширять по мере продвижения нашего изучения. Духовный рост – это не мистическая, сентиментальная, религиозная или психологическая вещь. Он не является результатом какого-то искусственного секрета или какой-то формулы, которую можно легко применить к жизни и гарантировать будущее. Духовный рост лучше всего можно описать вот таким простым утверждением. Это соответствие моей практики с моей позицией. Моя позиция во Христе идеальна. Я завершен в нем. У меня есть все, что относится к жизни и благочестию. Я был благословен всеми духовными благословениями в небесах. Теперь я желаю прогрессивно расти в своей практической жизни, чтобы жить в соответствии с моим положением. Помню, как Бобби Ричардсон говорил, что надев бейсбольную форму Янки, он играл примерно на 50% лучше, чем когда-либо в своей жизни. Находиться в положении Янки было чем-то, что извлекало из него все самое лучшее. Я помню, как футбольные тренеры говорили мне, «МакАртур, мы хотим, чтобы ты играл на своей позиции, не уходи со своей позиции». И то же самое верно в духовном смысле. У вас есть точное представление того, кем вы являетесь. И это благодаря добродетели живущего в вас Христа. И то, что Бог говорит, соответствуй этому стандарту. Практически становись тем, кем ты являешься в своем положении. Теперь, говоря очень просто, я хочу, чтобы вы поняли следующий принцип. Есть основной ключ к истинному пониманию и опыту духовного роста. Есть один основной ключ, который открывает все. На самом деле он был тонко представлен нам во 2 Петра 3:18, так как там говорится: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И затем он говорит следующее: «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Интересно, то, что возрастание в благодати равносильно тому, когда мы воздаем Богу славу. Это очень важное понимание. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вся эта идея возрастания в благодати связана с прославлением Бога. И скажу откровенно, друзья, если вы усвоили это, значит, вы уверенно идете путем понимания процесса зрелости. Основной ключ к духовному росту – это понимание того, что значит прославлять Бога. Это ключ. И теперь, в этой серии, позвольте мне показать вам это в очень широком контексте истории. Прежде всего, имейте в виду, что величайшая тема во всей вселенной – это слава Божья. Прославление Бога – это locus crucis, это sine qua non, это Höhepunkt, если вы хотите знать по-немецки. Наибольшая высота – это вершина Божьего откровения. Идея прославления Бога – причина нашего существования. В старом катехизисе, пуританском катехизисе 17 века говорилось, в чем главная цель человека – главная цель человека – прославлять Бога и вечно наслаждаться им, верно? Фактически, это не только главная цель человека, это главная цель всего. Возьмем, к примеру, макрокосмос, Вселенную. 18-й псалом. Небеса проповедуют славу Божью. Итак, необъятное пространство устроено так, чтобы прославлять Бога. Вы открываете Исаия 43 главу 20 стих и слышите, как Исаия говорит: «Полевые звери прославят меня или воздадут честь». Итак, у вас есть макрокосмос, необъятность вселенной, прославляющая Бога, и у вас есть простой полевой зверь, прославляющий Бога. Значит, сотворенная вселенная, пусть она будет минералом, если хотите, и звери, животные, и все остальное творение создано, чтобы воздать ему славу. В Луки 2 главе есть ангелы, явившиеся при рождении Христа, и что они говорят? Слава Вышних Богу! Так что вся сотворенная вселенная так настроена, чтобы воздавать Богу славу. И действительно, когда все исторически разрешится, и вы подойдете к книге Откровения, где сводится воедино грандиозный итог истории, и Бог искупает свой народ и намерен установить свое славное вечное царство, обнаруживается великая песнь, которая гласит: «Слава Богу! Слава Агнцу! Так как для этой цели было создано все, что было создано». Давид правильно сказал в 15-м псалме, 8-м стихе, когда сказал: «Всегда видел я пред собою Господа, оттого возрадовал сердце мое». Другими словами, во всем, что я делаю, я сосредотачиваюсь на славе Бога, а Он дает мне радость. Вот что Бог желает дать человеку взамен. Ты прославляешь меня, а я даю тебе радость. Всегда видел я пред собой Господа в Его славе, поэтому сердце мое радуется. Вот зачем мы существуем. Вот почему Библия снова и снова говорит: воздайте славу Богу. Вот почему в 16 главе Паралипоменон снова и снова говорится: воздайте славу Богу, воздайте славу Богу. Псалмы: воздайте славу Богу, воздайте славу Богу. Ангелы, когда родился Христос, воздают славу Богу. Что бы вы ни делали, все делайте во славу Божию. Ефесянам 3 глава: дабы прославиться в церкви. Книга Откровения: слава Агнцу, слава Богу. И здесь снова вы слышите молитву благодарения: Ему слава ныне и вовеки. Аминь. Таков постоянный акцент Писания. Первое послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу». И дальше следует: «Честь и слава во веки веков. Аминь». Опять та же смысловая нагрузка. Конечная причина существования – прославлять Бога. И послушайте, когда мы живем для славы Божьей, мы вступаем в процесс духовной зрелости. Прославляя Бога, мы начинаем расти. И позвольте мне показать вам это, взглянув на 2 Коринфянам 3 главу, 18 стих. Монументальный текст Нового Завета. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. И обратите внимание на следующее. «Мы же все», и речь здесь, конечно, идет о верующих, «открытым лицом», другими словами, «завеса, висевшая над верующими в Ветхом Завете», завеса, установленная законом и устраняемая Новым Заветом посредством его чудесного откровения. С открытым лицом, больше ничего не скрывает от нас, нам больше не нужно искать, как это делали пророки, чтобы понять то, что они писали, но завеса снята. Мы, как в зеркале, говоря по-другому, мы смотримся в чистое стекло, и что мы видим? Мы видим славу Господню. Теперь взгляните на то, что происходит, когда мы открытым лицом, то есть завеса снята в Новом Завете, и когда мы понимаем Новый Завет и его великие истины, мы сосредотачиваемся на славе Господней. И что происходит? Мы преображаемся в тот же образ. С одного уровня славы до следующего уровня славы, как от Господня Духа. Так вот, послушайте. Сила духовного роста – это Святой Дух. Дух наделяет энергией наш рост. Именно Дух дает жизнь, а жизнь – это рост. Итак, когда Дух наполняет нашу жизнь своей силой, Он побуждает нас расти в образ Христа от одного уровня славы к следующему уровню и к следующему уровню. Но условие роста в том, что мы всматриваемся в славу Господа. Послушайте. Подводя итог, скажу, когда мы с вами сосредотачиваемся на славе Божьей, Дух Божий наделяет энергией процесс духовного роста. Итак, суть в следующем. Чтобы расти духовно, вы должны сосредотачиваться на славе Божьей. Не беспокойтесь о том, чем занят Святой Дух, а то некоторые люди слишком озабочены Святым Духом. И не сосредотачивайтесь на том, что вы делаете, погружаясь в себя и занимаясь самоанализом. Сосредоточьтесь на славе Господа. Акцент стоит на этом. Это высшая причина жизни. И это ключ, основной ключ к духовному росту. Чтобы показать вам важность всего этого, желаю, чтобы вы увидели, что в истории окончательное осуждение человека происходит за то, что он не воздает славу Богу. Посмотрите Римлянам 1 глава 21 стих. Римлянам 1, 21. Вы помните, как апостол Павел обвиняет человечество в его отступничестве от истины. А в послании Римлянам 1.21 он говорит, вот основная проблема человека. Они, познав Бога, давайте на минутку остановимся. Что значит познав Бога? Вы имеете в виду вся цивилизация, все люди знали Бога? Да, это так. 19 стих говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них? В своей совести они знали Бога. 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через осматривание творений видимы. Они знали Бога от сотворения. Итак, у человека было внутреннее и внешнее знание Бога. Но когда они, познав Бога в этом смысле, не прославили Его как Бога». И вот здесь основное обвинение человеческой расы. Они провалили, не воздав Богу славу. Вместо этого стих 23. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Говоря иначе, они изобрели идолопоклоннические, человеческие религиозные системы. Итак, человек, и я хочу, чтобы вы за этим проследили, человек тогда отказался от концепции славы Божьей. Он отказался от этого. И когда он это сделал, он отрезал себя от духовной жизни и духовного роста. Итак, история человека нисходящая, не так ли? Нисходящая история – это деградация. Он не может подняться вверх, он не может расти, так как отказывается прославлять Бога, а прославление Бога является толчком к духовному росту. Позвольте мне вкратце рассказать вам немного об истории Библии. Кто-то сказал, если вы уясните это в своем сознании, то получите краткое объяснение. Как бы там ни было, Мое желание, чтобы вы увидели, как на протяжении всей истории Бог стремился делать одно первостепенное дело. Только одно. На протяжении всей истории человечества Бог прилагал все усилия, чтобы человек увидел его славу. С целью обратить вспять грехопадение, если хотите, изменить реальность Римлянам 1 главы. Не с тем, чтобы человек отвернулся от славы Божьей, но чтобы он обратился к ней. Итак, на протяжении всей библейской истории Бог желал, чтобы люди видели его славу. Позвольте мне вам это показать очень простым способом. Сейчас вам не нужно что-либо искать, так как мы будем говорить об этом довольно быстро. Как вы помните, в 3 главе Бытие, в 8 стихе говорится, что Адам и Ева ходили и разговаривали с Богом в прохладе дня. До грехопадения великая реальность Эдемского сада заключалась в том, что Адам и Ева жили в присутствии Бога. У евреев было для этого слово. У них было слово, означавшее присутствие, слово, означавшее обитать или проживать, и этим словом была шехина. Так что Адам и Ева жили с шехиной Бога, славой шехина. Бог есть дух, верно? Иоанна 4:24. Итак, Бог в саду не обладал телом. Как Бог проявил себя? Что ж, я верю, что Бог проявил себя в сияющей, славной шехине, славе света, почти раскаленном до бела, но в то же время великолепном, ярком свете. Я верю, что Бог явился таким образом, потому что именно так мы видим его являющимся в других текстах Писания. Итак, это было сияние, некое представление бесконечной и вечной славы Бога, обитавшее в саду с Адамом и Евой. И они общались с Богом. Но сразу же после грехопадения, в 3 главе 24 стихе говорится, что они были изгнаны из сада. Они были отрезаны от славы Божьей, отрезаны от Божьей славы Шехина, и у входа в сад был поставлен ангел с мечом, чтобы не пускать их туда. Вот в чем суть. Падший человек не может ощущать славу Божью. Падший человек не может жить в его присутствии. Падший человек не может воздать Богу славу, не может соотнести себя с Богом в его славе. И так они были отрезаны, и такой была трагедия человеческой истории. Посмотрите теперь. С тех пор Бог пытался привлечь внимание людей к своей славе. И он все еще поступает так сегодня. Но давайте посмотрим, как он это делал на раннем этапе. Взгляните на Исход 33 главу. Я хочу, чтобы вы обратились к 33 главе Исход. Исход 33 глава. Здесь израильтяне под предводительством прекрасного человека, Моисея. Они подошли к критической точке своей жизни, покинув Египет, идут по пути в обетованную землю. Если есть что-то, вот что Бог хочет, чтобы они верили, что Бог хочет, чтобы они знали, так это то, что Он – Бог великой славы. Его желание, чтобы они увидели Его славу. Он хочет вернуться, так сказать, до времени падения, вновь принести им свое присутствие и понудить их признать Его таким, какой Он есть. Итак, в Исход 33:12 Бог общается с Моисеем. И Бог фактически говорит Моисею: «Моисей, веди мой народ, прими мой народ, с этого времени будь их лидером». Однажды он уже получил подобное поручение, но здесь повторение. А Моисей напуган, он боится своих слабостей. И поэтому он говорит в 12 стихе: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Боже, ты возлагаешь на меня большой труд и даже не говоришь, кто мне будет помогать». Хочу сказать, что для одного парня он слегка тяжеловат. По некоторым оценкам их могло быть около 2 миллионов человек. И дальше он говорит в 13 стихе: «Если я нашел благодать в глазах твоих, покажи мне путь твой, и я узнаю тебя». Другими словами: «Боже, я чувствую, что ты где-то рядом, и я верю, но покажи мне, что ты будешь со мной в этой очень трудной задаче». В 14 стихе Бог говорит: «Мое присутствие». Мое присутствие. Итак, друзья, это слово мы находим в Бытие. «Мое присутствие пойдет с тобой». Что ты имеешь в виду? Что же значит твое присутствие? Что же, Моисею это было понятно. В 18 стихе он говорит: «Покажи мне свою не присутствие, но славу». Присутствие Бога было его явной славой. И Бог говорит: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегову пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». Теперь обратите внимание, Бог говорит: «Хорошо, ты увидишь мою доброту, Вы видите мое имя, оно является воплощением всех моих атрибутов. Вы увидите мою благодать, и вы увидите мою милость. В чем же слава Божья? Это воплощение всех его атрибутов в каком-то сияющем образе света. Что ж, я всего этого не понимаю, но всего лишь говорю вам о том, о чем, кажется, говорит Библия. Бог свел свои качества к славному свету и говорит: «Моисей, я покажу ее тебе». Итак, в остальной части этого небольшого раздела он помещает Моисея в расселину скалы, 22 стих. «Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой мою, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Послушайте, никто никогда не мог увидеть всю славу Божью и остаться в живых, верно? Итак, Бог говорит: «Я просто позволю тебе увидеть немного моего света позади». Вот и все. «Но ты увидишь мою славу». И он сделал это. И знаете, что произошло? Ею покрылось все его лицо. Она охватила его. Он загорелся, как лампочка. Он сошел с горы к народу Израилю, и они были потрясены. Пред ними Моисей, зажженный, как горящая лампочка, со славой Божьей на лице. Знаете, Бог использовал Моисея, чтобы сказать: «Люди, народ Израиля, вы видите мою славу?» Помните, как те же самые люди ушли в пустыню. Днем их вело огромное белое облако, а ночью их вел огненный столб. А вы знаете, что это было? Это было не что иное, как слава Божья. Бог наложил славу на лицо Моисея. Бог вложил славу в дневное небо и в ночное небо. И тем самым Бог говорил: «Смотрите на славу мою, смотрите на славу мою, полноту того, кем я являюсь, полноту моих атрибутов и сияющий свет». Печально то, что хотя они и видели славу на лице Моисея, они роптали, жаловались и не слушались. Несмотря на то, что они видели славу каждый день и каждую ночь, когда она вела их через пустыню, они были настолько неверующими, такими неверными, что все поколение умерло в пустыне. А Бог говорил: «Смотрите на славу мою», но человек снова отвернулся. Посмотрим на исход 40 главу и найдем очередной случай, когда Бог явил свою славу перед людьми. Вы найдете в конце книги «Исход», 40 глава, 34 стих, что скиния уже построена. «И когда была построена скиния, там сказано: и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Послушайте. Скиния была местом поклонения, и всем коленам было отведено место вокруг скинии, все колена были расставлены в своего рода круг вокруг скинии, и все они были обращены лицами к тому месту. А в середине всего была расположена слава Божья, и все люди должны были сосредоточиться на ней. Когда строительство завершилось, они увидели сошествие Божьей славы, и слава Божья оставалась в скинии, когда они разбивали лагерь. И когда слава Божья вернулась и вошла в небо, она сделалась тем облаком и тем столпом, за которым они следовали. А позже, когда Бог желал, чтобы они остановились, слава останавливалась над тем местом. И всякий раз, когда их лагерь собирался, они сосредотачивались на славе Божьей. И таким образом Бог явил свою славу на лице человека, на небе и посреди скинии. Но в каждом случае они роптали и не слушали, жаловались и ворчали, и никогда не воздавали Богу должной славы. Наконец они вошли в обетованную землю, и Бог сказал: «Я желаю, чтобы вы построили храм. Откройте вместе со мной 8 главу 3 царств и узнайте, что произошло. Храм был построен. И что за этим последовало?» 10 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Послушайте. Бог наложил свою славу на лицо человека. Бог поместил свою славу в небо. Бог поместил свою славу в шатре. И теперь Бог помещает свою славу в построенном Соломоном храме, величественном здании, не имеющем себе равных в мире. И Бог снова говорит народу, живущему на той земле: «Смотрите на мою славу, сосредоточьтесь на моей славе, посмотрите, кто я, и воздайте мне должное почитание и поклонение». Но знаете, что произошло? Некоторое время спустя вы встречаетесь с пророком Иезекиилем. На минуту откройте вместе со мной 8 главу Иезекииля. Иезекиилю был открыт в видении храм, и что он видит? Что он видит на том месте, где обитает слава Божья? Что он видит там, где находится ковчег завета, а над ним висит слава Божья во святом святых? Что он видит? 7 стих. В видении он говорит: «Меня привели, и я взглянул, и вот в стене скважина». И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену, я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди. И теперь он входит в храм в своем видении. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся, и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева написаны по стенам кругом. Вы знаете, что произошло? Они превратили храм Бога в место идолопоклонства. Они сделали именно то, о чем говорится в первой главе послания Римлянам. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, воздавать Ему славу, они превратили славу Божью в гадов, животных, тленное и так далее. И в 11 стихе говорится о тех, кто узурпирует место священников. В этом тексте стих 16 говорится о поклонении солнцу. В 14 стихе говорится о поклонении Ваалу или Тамузу. Другими словами, Иезекииль говорит, что они превратили храм в место идолопоклонства. И снова Бог сказал, «Вот моя слава не на лице человека, не на небе, не в скинии, но в храме». Но они отказались видеть его славу. И если вы просмотрите этот раздел до 10 главы, на храме написано «Иховод», что означает «слава отошла». И вы видите, как слава Божия поднимается над храмом, над воротами, поднимается в небо, над горой и, наконец, исчезает. И Бог говорит, если вы не воздадите мне славы, я устраню возможность. Теперь вы знаете, что Бог был довольно терпеливым. Явил свою славу в саду, показал славу свою в пустыне, показал славу в земле Ханаанской. Каждый раз, как нация, они действительно отказывались воздать ему славу. Но он не закончил свое дело. Было еще один раз. Откройте вместе со мной Иоанна 1 главу 14 стих. Это потрясающий текст, где Иоанн пишет об Иисусе Христе. И я хочу, чтобы вы увидели, каким Иоанн видит Христа. В Иоанна 1:14 сказано. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Послушайте. «И мы видели славу Его». И какая это была слава? Славу, как единородного от Отца. Послушайте. Вы знаете, кем был Иисус? Иисус был славой Божьей телесно. Он был воплощением Шехины. Если вы прочитаете 9 главу Луки, вы обнаружите, что Иисус зашел на гору, называемую горой Преображения, и Он отодвинул свою плоть, и там сказано, они видели славу Его. Он показал им, кем Он был на самом деле. И в последний раз наш милостивый Бог сказал человечеству, «Вот моя слава, вы воздадите мне славу». Ни в саду, ни перед лицом человека, ни в небе, ни в шатре, ни в здании, но в Иисусе Христе открылась Его слава. И что же ответил мир? Этот человек не будет править над нами. Он от дьявола, князь бесовский Вельзевул, распни его. И вновь они трагически отвернулись от Его славы. Но в будущем наступит день, когда у человека не будет такой возможности. По той причине, что Иисус Христос вернется, а в Евангелии от Матфея 24:30 сказано, что Он грядет с силой и славой великой. И тогда не будет никаких вариантов. И, наконец, Он будет прославлен, и тогда все творение будет петь «Слава Агнцу!» «Слава Богу!» В конце концов, Ему будет воздана должная слава. То, что я пытался показать вам, осталось в прошлом. Бог стремился побудить людей увидеть Его славу. В будущем Он явит свою славу так, что у людей действительно не останется выбора. А как насчет настоящего? Как насчет настоящего? Какое значение имеет слава Божья прямо сейчас? Именно об этом мы хотим поговорить. В 3 главе послания к Ефесянам, которое я цитировал ранее, позвольте мне напомнить вам стихи с 19 по 21. Он говорит, я хочу, чтобы вы исполнились всей полноты Божьей. Я хочу, чтобы вы могли делать больше всего, о чем вы можете просить или думать. Зачем? Ему да будет слава в церкви. Обратите внимание. В Ветхом Завете она проявлялась в здании, в шатре, на лице человека, в небе и в саду. В будущем слава Божья проявится в пришествии Христа. Но прямо сейчас слава Божья, если она проявляется, проявляется в церкви. Вот почему Павел сказал Колоссянам, «Христос в вас упование славы». Вот почему Павел говорит во 2 Коринфянам 4 главе 6 стихе, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, послушайте, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Чтобы слава Божья в лице Христа была видимой, она должна сиять через нас. Итак, величайшее призвание верующего – прославлять Бога. Величайшее призвание верующего, как об этом сказал Павел Титу, быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Величайшее призвание, которое у нас может быть, состоит в том, чтобы позволить славе Христа светить через нас. 2 Коринфянам 4:6. Итак, в нынешнем веке Бог призвал нас проявить Его славу. Если мир когда-либо увидит ее, то Христос в нас и есть надежда этой славы, ставшая видимой для них, и ключом нашего собственного духовного роста. Я хочу сейчас подчеркнуть еще один момент, а именно следующее. Это чрезвычайно важно для Бога, настолько, что нет ничего важнее этого. Это действительно так. Это абсолютно необходимо. В Исаии 48:11 он говорит: «Славы моей не дам иному. Я буду отстаивать свою славу ради себя, так как все существует по той причине, чтобы воздать мне славу». Что ж, если человек не воздает Богу славу, он идет наперекор самому замыслу вселенной и всерьез бодается с Богом, что очень обстоятельно. Позвольте мне показать вам, почему я так говорю. Иеремия, 13 глава. И мы все еще только знакомим вас с этой концепцией, прежде чем перейти к практическим ключам к духовному росту. Но в Иеремии 13:11 у нас есть очень интересный текст. Здесь Иеремия представляет небольшую драму, чтобы подчеркнуть славу Божию. 11 стих в конце говорит о славе Божьей. Иеремия очень беспокоится о славе Божьей. Итак, в 15 стихе, и мы всего лишь посмотрим на эти два стиха, он говорит: «Слушайте и внимайте». Послушайте, люди, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему. Ну а что всегда стоит на пути прославления Бога? Это гордость. Человек ищет славы себе и поэтому не может свободно воздавать славу Богу. И поэтому Иеремия говорит: послушайте, воздайте славу Богу. Не гордитесь, воздайте ее Богу. И затем он говорит следующее. «Доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Так вот, это довольно серьезный разговор. Он говорит: или вы воздаете Богу славу, или Бог заставит вас упасть во тьму, споткнуться и умереть. Иеремия этому вовсе не радуется, тоже относится к Богу. В 17 стихе говорится: «Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах». Когда люди не воздают Богу славу, Бог сокрушается в своем сердце, а значит, тоже происходит и в сердце у пророка, так как они подставляют себя под суд. Я хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание на 4 главу Даниила, чтобы увидеть ту же тему. Даниила, 4 глава, 30 стих. И здесь мы находим Навуходоносора, считавшего, что он действительно достиг всего и думал, что ему нет равных не только в Вавилоне, но и где-либо еще. И, совершив несколько великих дел, он говорит в 27 стихе: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я? Какой я замечательный, какой я величественный, какой я могущественный, посмотрите, что я сделал», — говорит он. И в 28 стихе сказано: «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говоря, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. С тебя хватит. Ты зашел слишком далеко и не можешь соревноваться с Богом. Ты пережил нечто подобное Узии, о котором в Библии говорится, когда он совершил много великих дел, его сердце возгордилось, и потом Бог послал ему проказу, и так он умер». А что Бог сделал с Навуходоносором, чтобы донести ему свою весть? Вот пришло слово: «И отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим, до тех пор, пока ты не узнаешь, кто на самом деле занимает трон, ты будешь зверем». Так и случилось. 33 стих. «Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Он стал неистовым маньяком, живущим в пустыне». И, наконец, по окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. В конце концов, он понял, что вы либо воздаете славу Богу, либо Бог поступает с вами очень сурово. В 12 главе книги Деяний, последняя иллюстрация этой мысли, был человек по имени Ирод, один из иродов, правивших во времена Христа. Там говорится, что Ирод объявил особый день. Ирод жил в Кесарии на берегу моря к западу от Иерусалима. Он решил, что у него будет день Ирода, и поэтому он установил день, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Он действительно очень хорошо постарался, и народ закричал, послушайте, они сказали, это голос Бога, а не человека, разве он не производит огромное впечатление? Великолепный! О, Ирод, нет ничего подобного тебе. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Вы можете себе представить, для Ирода такой конец дня был довольно унылым. Скажу, что случившееся было не совсем то, что он представлял себе быть съеденным червями. И причина в том, что он не воздал славу Богу. Друзья, все очень просто. Вы либо воздаете Богу славу, либо платите цену. Поколение, не сумевшее увидеть славу Божью в лице Моисея, поколение, не сумевшее увидеть славу Божью на небе, поколение, не сумевшее увидеть славу Божью в Скинии, погибло в пустыне. Поколение, которое не смогло увидеть славу Божью в храме, снова погибло и было отставлено в сторону. Поколение, которое не смогло увидеть славу Божью в Иисусе Христе, отрезано от Божьих благословений. Поколение, которое не признает славу Божью до того, как он придет в сияющей окончательной славе, познает вечность без Христа и без Бога. Это очень серьезно. Так как, когда вы не воздаете Богу славу, говорится в первой главе послания к римлянам, Бог предает вас превратному уму, а это обреченное существование. Чрезвычайно важно воздать Богу славу. Мы должны прославлять Бога как по причине последствий, так и того, что это заповедано. И по мере того, как мы это делаем, поскольку в этом веке мы сосредоточены на прославлении Бога, мы будем преобразованы в образ Христа от одной степени славы к другой. Это процесс духовного роста. Есть еще один текст, которым я желаю поделиться с вами во введении. Затем мы перейдем к некоторым конкретным ключам к духовному росту. 1 Иоанна, 2 глава. И это весьма, весьма важный текст. Стихи с 12 по 14. Итак, существует три ступени духовного роста. И вы должны их понять. Подобным образом о трех ступенях говорит также наш Господь. Есть семя, затем росток, а после полный колос. Три ступени зрелости из аналогии сельского хозяйства. А здесь у нас аналогия с человеческим ростом. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». И здесь он объединяет всех верующих одним термином. «Маленькие дети, потомство». Слово «дети» здесь – это греческое слово, которое просто означает любого рожденного от кого-то другого и не имеет ничего общего с возрастом. Этот термин может относиться к 85-летнему человеку, ведь он чей-то ребенок. Здесь нет связи с младенчеством. Но потом он переходит к другому термину. Он разделяет совокупность Божьих сыновей на три категории. 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». «Пишу вам, дети». И здесь он применяет совершенно другое слово, означающее «младенцы», потому что вы познали отца. Затем в 14 стихе повторяется аналогичное утверждение. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Послушайте. Три уровня духовного роста. Маленькие дети, юноши и отцы. Что такое духовное дитя? В 13 стихе сказано, «Я написал вам, дети, потому что вы познали отца». Что в первую очередь узнает ребенок? Родителей. Признают родителей. Мама, папа. К сожалению, обычно это мама, а через полгода папа. Но тем не менее, все начинается с признания родителей. Что касается детей, то они понимают, что они дети Божьи. Это все что-то вроде духовно «угу, папа, мама». Иисус любит меня, я это знаю, потому что об этом говорит мне Библия, и дальше этого дела не идет. Есть второй уровень духовного роста. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Кто этот лукавый? Хапанрас, сам сатана. Как победить сатану? 14 стих. Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. И обратите внимание на следующее. Слово Божие не твердо пребывает в маленьком ребенке. Они всего лишь знают основы. Следовательно, они дети из 4 главы послания к Ефесянам, колеблющиеся и увлекающиеся, как маленькие дети, всяким ветром учения. Другими словами, они просто знают Бога, они просто знают Христа, они не очень хорошо знают Писание. Вот почему мы говорим, когда вы ведете кого-то ко Христу, чтобы вы пожелали сделать в первую очередь, укрепите их в слове, чтобы их не бросало туда-сюда лжеучениями. Духовный юноша – это тот, кто силен в слове и победил лукавого. В каком смысле он побеждает лукавого? Сатана – лжец. Сатана появляется как ангел света. Сатана – господин ложной религии. Духовный молодой человек знает слово и больше не является жертвой ложной религии. Я на самом деле знаю в своей жизни, как духовный молодой человек, я знаю разницу между этим состоянием и младенчеством. И когда я был духовным младенцем, я не мог точно сказать, что было правдой, а что нет. Я находился в эйфории, периоде медового месяца любви к Господу, по сути особо не понимал богословия и легко становился жертвой чьей-то прихоти или фантазии. Но пришло время, когда я понял богословие, когда я уже узнал Слово Божие, и тогда лжеучение не вводило меня в заблуждение, оно просто злило меня. В этой ситуации я учил людей. Когда они становятся духовными молодыми людьми, у них появляется желание идти и бороться с культами. Они желают изменять мир. Но есть даже более высокая ступень духовного роста, чем это. В начале 13 и 14 стихов он говорит: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Послушайте. Одно дело знать, что ты принадлежишь Божьей семье. И другое дело знать Слово Божие. И еще другое дело знать Бога близко и глубоко. Одно дело знать книгу, а другое знать Бога, стоящего за книгой. Одно дело понять страницу, другое дело знать, как бьется сердце того, кто ее писал. Таким образом, духовный рост идет от знания, что вы христианин, к знанию Слова Божьего и к познанию Бога во всей полноте. Послушайте, чтобы по-настоящему познать Бога, нужно посвятить свою жизнь Его славе. Это то, что подтягивает вас к третьему уровню духовного роста. Таким образом, она становится центром жизни верующего. Когда верующий сосредотачивается на ней, прославляя Бога, понимая полноту Его личности, понимая полноту Его славы, когда он всматривается в нее, она становится магнитом, который влечет его за ступень лишь знания того, кому он принадлежит, до знания того, во что он верит, и, наконец, до знания того, в кого он верит – самого Бога. И это становится двигателем всякой духовной зрелости. Вы знаете, Павел выразился очень просто вот так. «Все было создано им и для него». Он даже создал нас для себя, чтобы познать Его во всей Его полноте. В послании к Римлянам 11:36 говорится: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки и веки веков». Послушайте, на этом я завершаю наш первый урок. Когда вы сосредотачиваетесь на славе Бога, и когда вы, видя Его славу, начнете воздавать Ему славу, положенную Ему, вы незаметно обнаружите, что, теряя себя в этом пристальном взгляде, вы превращаетесь в Его образ с одной ступени славы в другую. Это и есть духовный рост. В нашем следующем изучении мы увидим, как именно вы вставляете ключи в замок и поворачиваете их, чтобы сосредоточиться на славе Божьей таким образом, чтобы это означало духовный рост. Отче, спасибо, что дал нам время на этот урок. Спасибо за то, что помог нам уяснить такое великое понятие Твоей славы и того, как она связана с духовной зрелостью. А теперь помоги нам двигаться вперед, применяя эту общую истину очень практичным и конкретным образом, когда мы ясно видим, как Ты желаешь, чтобы мы воздавали Тебе славу. Но, Господь, мы знаем, что должны понять основу для того, как мы сможем начать, и поэтому благодарим Тебя за эти великие истины во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.